направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Всем желаю хорошего вечера и, конечно же, интересных вопросов сюда к нам в эфир. Звоните, пишите, спрашивайте. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 84 95 73 73 94 8. Телеграмм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Обязательно подписывайтесь, задавайте вопрос. О чем мы сегодня поговорим? Тема эфира – неврологические заболевания пожилых людей. Как понять, что у близкого человека не просто какой-то вредный характер, изменился характер, что-то там происходит. Нет, а действительно симптом какого-то серьезного заболевания. Как ему помочь? Вообще, как все это происходит? Немножко даже, может быть, коснемся статистики. Вот по данным ВОЗ в 2019 году, например, болезни Альцгеймера и другие формы деменции стали 7-й по распространенности причиной смерти во всем мире. Вот такая вот есть статистика. Напомню, что у нас в гостях замечательный человек, прекрасный уже друг Татьяна Викторовна Вон, заместитель главного врача городской клинической больницы номер 29 имени Баумана, врач невролог высшей категории, обладатель звания московский врач. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, начнем вообще с основных причин вообще возникновения неврологических заболеваний у пожилых людей. Какие они? Возраст?
Ну, надо сказать, что неврологические заболевания у пожилых людей встречаются наиболее часто. Это где-то 50% из всех заболеваний. И надо понимать, что вообще само по себе старение, это такой, если взять его как процесс физиологический, то он сопровождается рядом изменений в организме, как дегенеративные изменения самого головного мозга, гормональная перестройка организма, которая сама по себе может приводить к нарушениям, а если еще в ходе жизни присоединяется что-то, то, конечно же, это утяжеляет состояние людей, жизнь после 65 лет. Но основные заболевания, которые возникают, это сосудистые заболевания, инсульты или хроническая ишемия головного мозга, нейродегенеративные заболевания, к которым относятся болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, дегенерация, и, значит, это заболевания позвоночника, которые тоже очень частая причина.
Угу. А вот давайте как раз вот про факторы риска. Ну, конечно, возраст 65 лет. Все наши функции, точнее, функции человека, хотя сейчас люди стали жить дольше, если мы возьмем даже там столетнюю, да, историю вообще человеческой жизни. Но, тем не менее, какие еще факторы? Можно как-то вообще предотвратить вот это вот какие-то серьезные такие заболевания неврологические у пожилого человека?
Ну, если брать в общем, таких вот специальных факторов или специальных каких-то что-то такого, что может предотвратить, нету. Но есть то, что мы можем отсрочить или улучшить свое состояние. И очень большую роль в этом играют именно факторы такие жизни, как, во-первых, лечение, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, сахарный диабет, ожирение. Вот, в принципе, четыре заболевания, которые приводят в том числе и заболеваниям неврологическим. Алкоголь, курение – это вот провоцирующие тоже факторы, приводящие к этому. Если брать сосудистые заболевания, то причина вообще всех сосудистых заболеваний – это или гипертоническая болезнь, или атеросклероз сосудов головного мозга, заболевания крови или сердечно-сосудистая патология. Поэтому очень важно, конечно же, заниматься профилактикой в первую очередь этих заболеваний.
То есть, а профилактика – это здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность,
физическая,
про которую мы постоянно говорим.
А, да, и вообще уже есть такое доказано, что когнитивная стимуляция, физическая нагрузка, хорошее настроение, положительные эмоции – это то, что можно отсрочить развитие у себя каких-то таких изменений, как в том числе и пожилого возраста.
Это прекрасно, Татьяна Викторовна. То есть, вот как вот у меня тренер когда-то говорила, самбо дзюдо занимался в юношеском возрасте, говорит Наташ, ты всегда должна, вот эта привычка у каждого человека должна быть до старости обязательно. Ходить в парк, гулять, слушать пение птиц, куда-то уйти в лес, я не знаю. И физическая активность, хотя бы ходьба. Мы уже про 10 тысяч не говорим, какие-то там исследования были, что хотя бы 5 тысяч в день, тем более пожилой человек, он должен шагов этих пройти.
Обязательно.
Обязательно. И тогда ничего этого страшного не будет, потому что... Да.
Да, потому что физическая активность, она у нас улучшает просто активность головного мозга. Улучшается гипоксия, убирается гипоксия, да?
Да.
Анаэробные все нагрузки. А в том числе и вот есть такие именно когнитивное стимулирование, которое формирует новые такие межнейрональные связи в головном мозге. Упражнений этих очень много, их очень много в популярной литературе, вплоть до того, что посвятить день тому, что делать левой рукой какие-то вещи, которые мы делаем, допустим, правой, чистить зубы, попробовать кушать. И это формирует новую межнейрональную связь. Значит, люди, которые начинают заниматься пением, рисованием, а также как поведенческие, танцевальные какие-то, да, методики, и они при многих заболеваниях нервной системы, они применяются и с очень хорошим эффектом, только благодаря тому, что формируются новые межнейрональные связи. Занимаясь ежедневно одной и той же работой, особенно люди, которые выходят на пенсию,
да,
и в течение дня, как день сурка, то, конечно же, головной мозг, он начинает работать только в этом режиме, полуспящем, на полуавтомате. И задача как раз-таки разбудить и сделать именно больше вот этих вот энергодающих нейронов.
То есть можно каждый день, например, придумать какое-то дело, ну, хотя бы вот левой рукой очень интересно,
да,
замечательно.
Нет, ну, там много методик, можно идти, допустим, в тот же магазин, но по другой дороге, уже напряжение головного мозга, ты уже думаешь, не на автомате идешь. Допустим, придумывать по ходу, пока ты идешь, придумывать магазинам какие-то названия. То есть любое, взять очень много картинок, где ты дорисовываешь, там что-то там из этого видишь, что-то воображать. Это все, что стимулирует. Вообще, в принципе, доказано, что люди, чем больше они занимаются умственной какой-то работой, интеллектуальной, интересной, вкупе с физической нагрузкой, то, конечно же, они очень долго в строю и держатся, и не страдают. Потому что так или иначе все заболевания, да, так же, как и сосудистые, нейродегенеративные, весь ужас в том, что даже ничего, даже не заболев этими заболеваниями, есть такая синильная слабоумие, да, старческое слабоумие. По непонятным причинам у нас есть такой процесс в головном мозге, апоптоз, это запрограммированная гибель нейронов, который, даже если у человека нет инсульта, то он может закончить свою жизнь тем, что у него разовьется деменция. Старческая деменция, да,
так, то есть этот процесс такое, идет. Да. А вот, кстати, деменция, она, как правило, вот если процент у многих возникает, нет, или вообще это наследственный фактор?
Нет.
Там, значит, у бабушки была деменция.
Деменция будет, переводится как слабоумие, оно это вообще симптом какого-то заболевания. То есть оно может быть, это первичный симптом при болезни Альцгеймера, когда именно в результате того, что откладывается белок амилоид, в том числе во внеклеточном пространстве, и приводит к гибели нейронов. Это первый симптом, там происходят когнитивные такие нарушения, когда сначала кратковременная память теряется, да, а потом уже с последующим присоединяется и то, что человек, долгосрочная память нарушается, и присоединяются такие эмоциональные нарушения, как апатия, безразличие, неряшливость и тому подобное. Вот. А есть заболевания такие, как перенесенные черепно-мозговые травмы, инсульты, инфекционные заболевания, допустим, ВИЧ, сифилис есть, да, в последней стадии там нейросифилис есть. Эти заболевания, они могут приводить уже как симптомам дополнительно к тому, что будет слабоумие, деменция у пациента, которая тоже претерпевает ряд стадий, да, от легкой до тяжелой, когда пациент вообще нуждается уже в посторонней помощи, не может себя обслуживать. Но есть различия. Если это если деменция развивается как симптом при каком-то органическом заболевании нервной системы, там, допустим, при том же даже инсульте или черепно-мозговой травме, лечение основного заболевания, по крайней мере, может приостановить этот симптом.
Так.
Вот. При болезни Альцгеймера это заболевание прогрессирующее, которое, в принципе, только лечение направлено на то, чтобы как-то приостановить, вовремя диагностировать и улучшить качество пациента.
Вот, Татьяна Викторовна, вот деменция. Как понять, что у близкого человека оно развивается? Это вообще постепенный процесс? Либо это вот раз, человек проснулся, и он уже что-то не помнит, или не помнит, как близкого человека зовут, или как-то себя странно ведет. Вообще, как вот, на самом деле, понять, что у родственника развивается, либо хотя бы дифференцировать, это уже врач будет в больнице, либо в поликлинике, невролог и прочее. А как родственнику-то понять, что пора к врачу, или просто тут себя так ведет подозрительный родственник?
Ну вот, когнитивные нарушения включают в себя память, внимание, мышление и речь. И, конечно же, при любой деменции, если это, допустим, непонятно, черепно-мозговая травма, человек перенес, а потом там он не ориентируется в пространстве, времени, там не знает, как его зовут, да, то это, конечно, острое состояние. Как правило, развивается при болезни Альцгеймера, она развивается постепенно. И сначала на доклинической стадии, когда еще даже, в принципе, нет ничего, так вроде как забывчивость, потому что теряется сначала кратковременная память. Вот забыл, кто куда что положил.
Но если это у всех бывает, на самом деле.
Это бывает у всех, и если это эпизодически, и вы потом вспомнили, да, или вы понимаете, что вы так куда-то торопились и положили, да, потом это обнаружили, то да. А если вы замечаете, что пациент постоянно, да, кто-то из ваших близких постоянно что-то переспрашивает одно и то же, да, то тогда, конечно, это уже постоянно, то тогда это уже вызывает настороженность. Хотя очень часто сначала люди сбрасывают это на то, что, ну, там, забыл.
Ну, все бывает,
там устал.
Такая, да.
Вот. Но процесс это прогрессирующий, да.
И потом нужно идти к неврологу. Как вообще диагностика
вообще
деменции?
Вообще болезнь Альцгеймера и все деменции такие органические, они сейчас занесены, наблюдают их психиатры.
Психиатры, да?
Да, психиатры.
Ведь не отведешь еще некоторых родственников, скажешь, не пойду, зачем мне куда, зачем, почему?
Ну, диагностировать, конечно, можно еще на уровне невролога, но вообще это по МКБ у нас внесено, это занимается проблемой психиатрии, да.
А вообще вот лечение таких состояний?
Для начала нужно диагностировать, для этого есть очень много шкал, когда определяется. Эти заболевания, как правило, не просто сопровождаются снижением памяти, внимания, мышления, нарушается поведение, да. Если при сосудистых заболеваниях чаще там у пациентов такое агрессивное, может быть, с проявлением психотических нарушений, как галлюцинации, то при болезни Альцгеймера там, наоборот, возникает больше такая апатия, безразличие ко всему, то есть, ну, близкому человеку перестает вообще неинтересно, что там произошло, как, мало того, действия какие-то несвязанные появляются. И на ранних, и, конечно, тут очень важно диагностировать на первой, на ранней стадии, когда этот процесс, по крайней мере, нельзя вылечить, но, по крайней мере, приостановить.
Ну, давайте тогда про болезнь Альцгеймера попозже побольше поговорим, да, вот какие самые явные симптомы, признаки? Это, в принципе, они вот эти все заболевания одинаково начинаются, да, то есть старческое слабоумие какое-то развивается, какие-то действия
конечно,
происходят.
Конечно, если вы замечаете, что у вашего близкого... Да. Значит, задача дифференциации – это только врача, абсолютно мало того, это тщательный сбор анамнеза, жалоб, когда это возникло, потому что иногда в повседневной жизни родственник сам не понимает, ну, не может заметить, думает, ну, ладно, там, устал, все-таки уже, ну...
Возраст.
Да. Не нужно никакую информацию фиксировать, но... присоединяются такие ограничивающие качества жизни, как появляется тревожность сначала на ранних стадиях, да, то есть куда-то там не могу сам доехать, меня нужно проводить, хотя, ну что там, руки,
ноги работают.
Да, может,
излишняя забота, конечно.
А может, нужна излишняя забота, но это заболевание, и любые вот такие нарушения деменции, они сопровождаются всегда эмоциональными нарушениями, то есть появляется какая-то плаксивость, недовольство, более конфликтный становится. И, конечно же, необходимо вот именно на ранней стадии все-таки отвести хотя бы к неврологу, да, чтобы провести первичный какой-то диагноз и посмотреть, есть ли у нас, отдифференцировать,
да,
что это. А потом уже целенаправленно смотреть,
угу,
болезнь Альцгеймера ли это, или это сосудистая деменция идет, или это...
Потому что и методы лечения от этого, конечно, зависят.
Методы лечения, в принципе, одинаковые, но угу, если это, конечно, естественно, если есть какое-то заболевание, то в первую очередь необходимо лечить это заболевание, и очень часто... Сосудистая, допустим, деменция, да, да, она да, поддается коррекции, она останавливается, по крайней мере, ее можно остановить.
Вот, а в другом случае, по поводу болезни Альцгеймера, тут уже прогрессирование идет.
Тут идет прогрессирование.
А вообще, в каком возрасте, как правило, вот, диагностируют такие заболевания, болезнь Альцгеймера? Это уже 65, 75,
ну,
80?
Болезнь 65.
Молодых нет, потому что многие заболевания молодеют, я уже слышу, что инсульты это уже вообще 35-летние.
Да. Да, тоже молодеют. Ну, там, значит, по классификации, там есть болезнь Альцгеймера с ранним началом, это до 65 лет,
угу,
и с поздним началом, после 65 лет.
А от чего
лет
это зависит? Понятно, нет наследственности?
Нет, это абсолютно не, это пока причины этому не понятны. Понятны и не ясны, но факторы такие, как, допустим, если были наследственный фактор, если у кого-то в семье был, то повышается, конечно же, риск.
Риск.
То
и риска... предотвратить никак нельзя. Профилактически что-то.
Профилактически можно делать. Профилактически в том-то и дело, что, естественно, можно и тренировать свой головной мозг. Когнитивное стимулирование.
Ну, вот это мы прям вот как-то
физическая
забываем.
Нагрузка, которая улучшает и питает, да, кислородом, и убирает гипоксию. Хорошее настроение, новые впечатления. Вот это все формирует здоровое психический свой статус. Ну, отсутствие стресса или повышаем свою стрессоустойчивость.
Вот, а, кстати, как повысить стрессоустойчивость? Советы можете какие-то дать, Татьяна Викторовна? Как ее повысить стрессоустойчивость человеку?
Повысить стрессоустойчивость?
Да. Не обращать ни на что, ну, как вот... вот как-то...
Нет, ну, невозможно ни на что внимание. Ну, для начала нужно определить, как вы реагируете на этот стресс, да, и подумать, что вам помогает кому-то что-то подышать свежим воздухом, именно в острый, в период острого стресса, да, надо что-то сделать такое, кому-то просто 10 отжиманий сделать, да, потому что в период острого стресса вырабатываются определенные гормоны у нас. Вот что-то нужно посмотреть, что тебя успокоит, потому что кому-то в стрессе хочется замереть, посидеть тихо, подумать, но, как правило, его нужно на что-то перенаправить. Открыть окно, подышать свежим воздухом, пробежаться, там, подышать лимоном, какое-то проделать действие, которое тебя успокоит. А потом физические упражнения,
угу,
укрепить, как это, в здоровом духе, в здоровом теле, здоровый дух.
Да. Да. Угу. Так что на это надо подобрать свою собственную терапию. Вот я уже понимаю, что обязательно нужно угу, знать.
Ну, как-то надо анализировать, да.
Потому что стресса в нашей жизни много, да, и когда вот острый стресс...
И он не денется никуда,
да. В том-то и дело, что он затаивается, и потом уже начинают абсолютно разные проблемы возникать у человека, тем более, который копит в себе эти стрессы и живет с этим. А потом угу, вот у нас новости, что антидепрессанты продаются, и все остальное с бешеной скоростью, успокоительные в больших количествах.
И вот надо сказать, что у пожилых людей тоже, да, и особенно если они перенесли какие-то заболевания, вот эти эмоциональные нарушения чаще сопровождаются, может даже не перенося. Именно возникает то, что эмоциональная сфера страдает. И часто вот эта апатия, снижение настроения и депрессивное нарушение, причем есть связь между развитием депрессии и развитием болезни Альцгеймера, то есть люди, подверженные болезни депрессиям, да, вот, да, такие, uh-huh, вот какие-то есть такие взаимосвязи, пока не очень доказаны, но их обязательно нужно корректировать. И вот этот страх, что у пожилых людей применять нельзя антидепрессанты, тоже нельзя. Они оказывают хуже отрицательное действие, чем если коротким курсом, там, каким-то лечебным курсом пройти лечение и восстановить
угу,
то эмоциональное состояние, чтобы человек был готов к чему-то воспринимать новому, потому что иногда там не очень это и хочется. И не только в пожилом возрасте это не хочется что-то воспринимать новое.
Да, поэтому тут...
Да, а без восприятия нового и без тренировки головного мозга, к сожалению, он будет закрываться и будет выполнять то привычное, что мы делаем.
Вот так вот, дорогие друзья, все в это упирается. Вот, кстати, я хотела поговорить о состоянии, которое можно предотвратить, вероятнее всего. Об инсульте мы поговорим, да? Мы говорили, что о рисках, почему возникает инсульт. И не одна программа у нас была уже по этому поводу. Артериальная гипертензия, вообще все вот это вот.
Атеросклероз. И их сочетание, как правило, вот эти две причины, да, которые приводят к инсульту. И очень обидно бывает, когда пациент поступает, и да, я очень длительно страдаю артериальной гипертензией, с давлением 180 я хожу там.
Да и нормально себя чувствую.
Да, нормально я себя чувствую, конечно. Да, и вообще я не контролирую, там, принимаю препараты эпизодически, когда у меня повышается. Но когда оно повысится, мы не знаем, поэтому все-таки гипотензинотерапия, препараты, которые нормализуют и держат давление на уровне нормальных цифр, оно все-таки должно быть постоянным, да, и мы не знаем, какое атмосферное давление, как вы сегодня понервничаете, поэтому нужно принимать препараты регулярно и постоянно, если у вас уже есть это заболевание. Не развилось. Так же, как и у нас второе, это атеросклероз. Независимо ни от чего. Если он у нас поступает извне и кушаем мы жирную пищу, да, то тогда ему деваться этому холестерину, этому жиру нету, некуда деваться. Он будет откладываться и будет откладываться в сосудах, во всех, сначала в крупных, потом более мелких, это у нас сначала откладывается в аорте, потом сосуды сердца, а потом сосуд головного мозга. Вот такой последовательности это все откладывается, потом сосуды нижних конечностей. И, конечно же, закрывая сосуд или, допустим, отрываясь, эта бляшка может быть не очень такая рыхлая, вот эти кусочки отрываются, они закрывают более мелкие сосуды головного мозга. Или еще одна причина может быть как нарушение сердечного ритма, заболевание сердца, что тоже очень важно идти вовремя к кардиологу. И сейчас очень много исследований доказанных, что есть первичная профилактика, есть профилактика вторичная, когда вы уже перенесли инфаркт, инсульты, что нужно регулярно принимать для того, чтобы защитить себя от дальнейших этих заболеваний.
Угу. Я думаю, что мы сейчас симптомы инсульта обязательно еще раз напомним. Лучше 200 миллионов раз напомнить, но, может быть, чью-то жизнь мы сейчас как раз спасем. Потому что это, мне кажется, на подкорочке должно быть. Когда вот Всемирный день борьбы с инсультом, у нас, конечно же, везде об этом говорят, ролики идут, что какие там, на что обращать внимание, да, если у близкого или у тебя, не дай бог, симптомы инсульта. Но мы будем напоминать у нас постоянно, чтобы люди знали, что... Потому что мы же знаем, что есть волшебное время, да, волшебные часы, когда...
Да, есть 4 часа, можно когда можно, если вы оказываетесь в стационаре, первые часы после инсульта, если это ишемический инсульт, тромбоэмболический, то можно провести специальную терапию и восстановиться. Поэтому, значит, если перекос лица, нарушение речи, слабость в руке, нарушение координации, то, пожалуйста, позвоните сразу на скорую помощь и вызовите бригаду. Только они смогут отдифференцировать, понять, и вам можно будет оказать. Тут есть такое, значит, состояние, называется это приходящее нарушение мозгового кровообращения или транзиторная ишемическая атака. Это 25% случаев является предвестником инсульта большого и характеризуется тем, что может возникнуть или перекос лица, или нарушение речи, или слабость в руке, или слабость в руке и в ноге, но которая купируется самостоятельно, проходит в течение 24 часов. А как чаще это 10-15 минут длится. И, как правило, пациенты думают, ну, все восстановилось, зачем куда-то идти. Очень важно обратиться тогда тоже к врачу, чтобы проверить, потому что, значит, было, значит, какая-то проблема в организме есть. Это, как правило, или давление нестабильное, или, как правило, атеросклероз сосудов, которые питают головной мозг, с нестабильными бляшками, или это нарушение ритма. И начать принимать какие-то меры профилактики, лечения, которые не приведет к инсульту.
То есть не думать, что все прошло, и все стало хорошо, замечательно, прекрасно, да. И все. Можно расслабиться. То есть можно расслабиться, но на какое-то время, и потом как раз уже мало не покажется. Да. Поэтому, друзья, обращаем на это внимание, если вдруг что-то произошло, и вроде как прошло, подумаешь, там рука как-то повисла, а потом вроде отошло, оттер чем-нибудь, какими-то мазями, растирками и прочее. Нет, потом к врачу, бегу, чтобы обследоваться и понять, что же такое с тобой происходит. Ну что, друзья мои, уходим на новости, послушаем, что в стране, в мире происходит. После этого вернемся, продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Друзья мои, продолжаем наш разговор. Еще раз хочу представить нашего гостя. Заместитель главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории, обладатель звания московский врач Татьяна Викторовна Вон. Очень интересно рассказывает про заболевания, которые возникают у пожилых людей. И достаточно их много на самом деле. И главное, ну, не пропустить самое начало заболевания, потому что можно скорректировать, обратиться к специалисту и затормозить в каких-то случаях, не во всех, но тем не менее знать, что делать, как помочь. В любом случае, помощь, она есть, существует. Главное, ну, как бы обращаться и делать. Координат нашего эфира. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Кстати, вот вопрос от Светы из Москвы. Здравствуйте, извините, простите за вопрос. Неделю назад выписали из больницы. На следующую ночь начались боли в области сердца. Опять скорую или таблетки? Ну, скорую. Ну, вот это лично я, Татьяна Викторовна, ну, вот когда такие вещи, то даже самолечение, вот по поводу самолечения мы очень часто говорим, что не надо этим заниматься. Мы же любим себя полечить.
Боли в области сердца необходимо делать ЭКГ обязательно.
Обязательно. Вызывать скорую, тем более, если вас выписали из больницы, всякое может быть. Мы, кстати, про инсульт не договорили. Как у пожилых, так, к сожалению, у молодых людей. Про признаки мы сказали, на что обращать внимание. Про профилактику инсульта. Поговорим, конечно же. Говорили, но все равно напомним, какая она есть. Какая?
Профилактика инсульта – это именно профилактика заболеваний, которые приводят к инсульту. Это борьба с гипертонической болезнью. Если она у вас есть, да, то тогда необходимо принимать постоянно препараты. Если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы, то принимать препараты, допустим, при нарушении ритма. Там определенная группа есть, антикоагулянты, ритмоурежающие препараты. Затем надо необходимо следить за своим холестерином. Если же он у вас высокий, то тогда необходимо принимать препараты, которые его снижают. Ну а вообще, конечно, перейти на диету.
Какую?
Какую? Со сниженным содержанием жиров.
Да. Как же, как сливочное масло-то?
Сливочное масло, ну, уже к определенному возрасту сливочное масло есть не надо.
Да вы что, совсем,
конечно,
Татьяна Викторовна?
Ну, животный жир уже, конечно, его необходимо, его уже лучше, конечно, заменить на...
Вообще идеальная диета пожилого человека, питание, это
вообще
какое?
Вообще доказанная диета, средиземноморская диета, так, которую она уже доказала несколько раз, это именно диета с насыщением омега 3,6 ненасыщенных полижиров, которые содержатся, вот красная рыба, допустим, да, этот, в морских продуктах, и обогащенная именно, господи, овощами.
Чем овощи. Больше овощей, тем лучше.
Морепродукты, овощи, да.
А на фрукты как? Все нормально, нет? Потому что многие сейчас против фруктов выступают вообще, в принципе.
Нет, вообще нету продукта, нету продукта, который бы не был полезен для организма. Вопрос, наверное, в его количестве и во время приема. Фрукты тоже хороши, только в их количестве, наверное. И так как фрукты у нас содержат большое содержание углеводов, ну, их рекомендуют до 12 часов принимать. Кушать, да.
Итак,
потому что углеводы. Поэтому как попал углевод в организм, в каком виде, это ж без разницы. Да, потому что, допустим, виноград – это 99% углеводов.
А мы все думаем, что это же фрукт, почему бы и нет? Но нет.
Нет, это углеводы.
Так что будем внимательны к своему здоровью по поводу питания в том числе. Смотрите, если пожилой человек перенес инсульт, во-первых, как правило, в каких процентах, ну вот, чтобы случаев возникает вторичный инсульт, как это говорится, да, то есть через какое-то время еще раз инсульт, можно как-то его предотвратить? Вот, и как правило, вот, попадает в больницу со вторым инсультом часто? действительно?
Очень часто. И больные, которые перенесли инсульт. Но это тут еще надо понимать, что инсульт все-таки, хоть он и молодеет, это заболевание, которое характерно для людей пожилого возраста, там, да, 65. И, как правило, к этому возрасту уже люди накапливают какие-то другие заболевания. Инсульт не бывает на фоне полного там, здоровья, там абсолютно у человека ничего не беспокоит. То есть это следствие именно каких-то заболеваний, как правило, сердечно-сосудистые заболевания. И вот эта вот коморбидность, так называемая, несколько заболеваний, которые взаимодействуют друг друга, утяжеляют, отягощают, они, конечно, дают о себе знать, и, как правило, если у пациента был инсульт, очень часто, 50% случаев это будет повторный.
Повторный
инсульт. И там анамнез собираешь, там, да, там да. Это второй, третий. Но тут еще надо понимать, что очень часто люди, почему-то, я не знаю, не занимаются профилактикой, то есть вот даешь рекомендации,
да.
Есть абсолютно, что нужно принимать и дальнейший план твоих действий.
То есть расслабляется
человек.
Стало
лучше, да, и мы перестаем принимать это.
И, пожалуйста, раз, второй. Ох, все к этому ведет, что нужно все-таки доверять своему врачу, и тогда вот если выполнять рекомендации, ничего такого не будет. Но это по поводу любых заболеваний мы, конечно, говорим, так оно и есть.
Я просто акцентирую внимание на этих заболеваниях, как вот атеросклероз сосудов, да, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение. Надо сказать, что там очень много заболеваний, которые могут быть. И тут основополагающим является тем, что даже если у вас возникли какие-то или есть предпосылки, или даже какое, если только это заболевание, то необходимо его обязательно лечить, принимать постоянные лечебные какие-то дозы, потому что одно из заболеваний вкупе с каким-то фактором риска, допустим, что вы не придерживаетесь диеты или вы не занимаетесь регулярно физической нагрузкой, может привести к инсульту и к последующему инсульту повторному. И вообще надо сказать, что все вот это можно приостановить, отодвинуть, исключить из своей жизни, придерживаясь только элементарных, но регулярных действий, как физическая нагрузка, регулярная, небольшая, но регулярная, пересмотреть свой образ жизни, питание.
Что самое сложное порой?
Полноценно высыпаться.
Вот да, полноценно высыпаться,
как
а вот, кстати, у пожилых людей часто
как
бессонница.
Как один из, кстати, антистрессовых мероприятий – это полноценный сон. Потребность во сне, она вообще с годами вообще уменьшается. Это физиологически.
А почему вот пожилой человек целую полночи не может уснуть?
Потому что уже обменные процессы в организме идут не так. Не так тратится энергия в течение дня. Не так пожилой человек устает. Да, поэтому, естественно, потребность в этом сне, она уменьшается. Помимо этого, накапливаются еще тревожные расстройства, такие эмоциональные, когда тревога, она увеличивается, с возрастом человек более мнительный иногда становится. Поэтому, чтобы этого не было, нужно вытеснять в головном мозге, да, вот в свое место для того, чтобы заниматься чем-то интересным для тебя. Почему так важно какое-то хобби, которые ты в течение дня делаешь, и интересно, обязательно нужно позаниматься физической нагрузкой, чтобы организм устал и напитался, чтобы увеличилась толерантность вообще твоей физической нагрузки, в том числе и то, что у тебя, то, что ты поел, да, чтобы у тебя это все ушло в мышцы, и то, куда в органы, куда это надо, да. Поэтому, конечно же, потребность во сне уменьшается. Но еще надо сказать, что сон – это должен быть такой целый ритуал, когда, да, когда ты, во-первых, в комнате должно быть темно. Только в темноте доказано у нас вырабатывается гормон сна – это мелатонин. Он у нас в течение, во время того, как, да, темное время суток наступает, он у нас начинает в организме вырабатываться. Да. Максимум его приходится на 23:00 до 2 часов ночи. Поэтому, значит, именно в это время желательно спать. Почему именно если ты позже заснул, ты чувствуешь себя разбитым? Потому что он, а он вырабатывается в темноте. Поэтому в спальне должно быть темно. В спальне должно быть прохладно, потому что 18-22 градуса – это та температура. Чем прохладнее, тем организм засыпает быстрее. Затем необходимо обязательно убрать все электрические приборы, которые светятся, которые раздражают. Вплоть до того, что тогда надеть маску на глаза. Сначала дискомфортно, потом удобнее. Нужен целый ритуал, допустим, за час до сна вы идете и прогуливаетесь. Пусть это будет 10-минутная, 15-минутная ходьба. Допустим, принять ванную 35 градусов, там не больше, да. Не рекомендуется принимать кофе в обеденное вечернее время. Кофе полностью выводится из организма часов 10-12. Утром, пожалуйста. И сесть, то есть какой-то создать там приглушенный свет, как вариант. То есть отход ко сну, он должен быть целым ритуалом, чтобы и организм готовился. Потом вот синий свет телефона, телевизора, почему он вреден? Потому что он обманывает наш головной мозг, что еще пока не поздно, еще не ночь. Да, поэтому сейчас очень много, вот есть, допустим, в телефонах очень много программ, где можно перенести на ночной режим. Да, потому что тоже, считывая вот этот синий экран, головной мозг думает, еще день. А нужно создать целый ритуал отхода ко
сну. Тем более у пожилого человека есть это время. Главное, да, не смотреть перед сном телевизор, что-то такое,
да, но,
стрессовое.
Конечно, да. Поэтому, то есть, отнестись к этому очень серьезно, и засыпая в одно и то, создавая вот такой ритуал и ложась в одно и то же время, наш организм привыкает засыпать. Очень важно, просто бывает еще такое, что человек говорит, ну вот я даже поспал, но я не выспался, потому что тоже сон, он у нас проходит несколько циклов. Один цикл состоит из четырех: это засыпание, это легкий сон, это глубокий сон, это фаза быстрого сна, быстрый сон. И вот если мы просыпаемся именно в глубокий сон или в фазу быстрого сна, когда нам сны снятся,
да,
когда вот быстрые глаза, движение глаз, вот тогда мы чувствуем себя разбитым. Тоже очень есть много программ, где можно отследить. И в течение, значит, ночи, если вот мы где-то 5 циклов таких спим, то, значит, мы высыпаемся отдохнувшим. Как узнать, что мы неполноценно спим?
Так.
Допустим, если вы утром проснулись, ну, иногда сразу понятно, утром проснулись, вообще сил нету, да? В течение дня нам не хватает вообще сил, где-то к обеду все, силы закончились. А еще такое, как если, допустим, вы покушали или в душном помещении вы зеваете, вам хочется спать, сонливость, то это говорит о том, что ваш сон неполноценен. Что-то, значит, не хватает.
Угу.
И поэтому в пожилом возрасте тоже нужно добиться того, чтобы сон был полноценный. В среднем, вообще, количество сна у всех очень индивидуально. Нельзя сказать, что вот всем нужно спать 8-9 часов. Там, допустим, грудничкам нужно спать там 20 часов. Да?
Да.
Взрослому человеку в среднем нужно спать 7-8 часов. Да, и вот полный цикл, вот эти вот 5 циклов, которые я говорю, сна, которые, если мы полноценны, они занимают 7,5 часов.
Угу.
Поэтому, если вам нужно встать там 8 часов, отчитайте 7,5 часов, да, и тогда ложитесь спать именно в это время. Тогда больше вероятность того, что вы полноценно отдохнете. И это нужно высчитать, понаблюдать за собой, сколько вам надо. Некоторым нужно 4 часа, некоторым нужно 5 часов.
Но самое главное, чтобы это было уже нормой.
Это да. То есть для свою норму каждый индивидуально вырабатывает сам. Потому что есть люди, которые спят 10 часов, им хорошо.
Угу.
Есть люди, которые спят 5 часов, и они чувствуют себя отдохнувшим. Это индивидуально все абсолютно.
То есть пожилому человеку можно наладить сон?
Можно наладить сон. Просто вот это ощущение, что ну там не, ну, мне это не все равно, там я уже, да, не буду спать нормально. Нет. Это нужно, к этому нужно стремиться. Надо все-таки попробовать отрегулировать этот сон сначала вот такими, казалось бы, внешними атрибутами, но они очень сильно влияют на качество сна и на засыпание. А затем же снотворными тоже увлекаться не стоит, потому что снотворные препараты, они нарушают вот этот вот цикл сна, и поэтому не получается полноценно отдохнувшего. Его можно использовать как скорую помощь, если долго не можешь уснуть, да, там, потому что организм тоже хитренький. Он, если первый день заснул в 2 часа ночи, то он на второй день в 2 часа ночи будет засыпать.
А
да?
Почему он такой вот, на самом деле, хитренький организм?
Ну, вот, головной мозг вот у нас такой, вот он привыкает к тому, что он думает, что так нормально, но поэтому нужно научиться и его, да, чуть-чуть приучать к другим, потихонечку смещать. Это значит, время надо. И попробовать такие, ну, натуральные растительные препараты, там, валерьяну, например, мяту выпить, кому-то помогает стакан теплого молока, кому-то. Что тут надо смотреть?
Индивидуально.
Да? Индивидуально, но прям вот подумать. И создать целый вот ритуал. Мало того, больные говорят, что помогает.
Вот так
помогает,
вот.
Да, помогает, и очень хорошо, потому что мы так это вот устал, пошел спать. Ну, вот не так. Или, допустим, легли и очень долго смотрим сериал какой-то, да?
Если постели,
он,
да.
А если он интересный, даже если уже хотим спать, все равно мы его равно, да, досмотрим до утра, да. Вот к этому нужно, да, отнестись, вот именно вот сон. И организм, его можно, он приучается вот именно в одно время уже все у него, потому что организм тоже по своим биологическим часам, он работает определенно, ему тоже удобнее так работать.
Это же и профилактика многих серьезных состояний.
Это, конечно,
как раз.
Вот полноценный сон – это как раз-таки профилактика и той же гипертонической болезни, да, и хорошего нашего настроения, потому что человек, когда не выспался, то, конечно же, это будет раздражительность.
Вот так вот. А, кстати, неврастения. Есть такое вот у пожилых людей, невропатии, точнее, извините, пожалуйста, Татьяна Викторовна, что это за состояние? Это же очень частое состояние. Даже говорят, вот у меня знакомый, у женщины, да, у соседки, у нее вот есть такой диагноз, и ей тяжело, и, кстати, вот и тоже и бессонница, и прочее, и прочее. Говорит, ну вот пожилой человек, с этим приходится как-то бороться. Как с этим борются неврологи?
Ну, невропатия, да, это вообще, значит, так, болезнь нерва. А нервов у нас в организме очень много. 12 пар черепно-мозговых, которые, да, лицо, шею, да, иннервируют. И потом, значит, практически нету у нас нету, скажем так, участка тела, организма, который бы не иннервировал определенный нерв. Поэтому в зависимости от того, какой нерв поврежден, невропатия этого нерва возникает. А есть анатомические зоны в организме, да, периферических нервов, допустим, на кисти, локтевой сустав, плечевой сустав, как правило, это в области выхода нерва откуда-то, где он располагается ближе к костной структуре, где он, есть предпосылки к тому, что он может ущемляться. А поэтому, конечно же...
Угу.
Поэтому я не могу, я как невропатия какого-то там нерва у вашей соседки, но в любом случае любая невропатия, генез ее такой, что этот нерв где-то ущемляется, позвоночники, это может быть межпозвонковая грыжа, это может быть нестабильность позвоночника, это может быть какой-то деформирующий спондилез, да, потому что позвоночник это у нас не одна сплошная кость, а это много мелких позвонков, такая сложная структура, их 7 позвонков шейном отделе, 12 в грудном, от грудных позвонков отходят у нас ребра с двух сторон, 12 ребер, 5 позвонков в пояснице, потом крестец, это такой треугольной формы, мощная конструкция, к которому еще и крепится копчик. Вот эта вся конструкция у нас, между ними находится межпозвонковый диск, все это связочным аппаратом. Внутри позвоночного столба у нас находится спинной мозг, и конструкция позвоночника так создана, чтобы мы могли гнуться, то есть, да, сгибаться, разгибаться. С возрастом, когда связочный аппарат не становится такой эластичный, почему нужно, да, почему, говоря с возрастом, не сколько нужно заниматься тем, что поднимать там тяжести и укреплять, да, а именно растягивать, именно вот стретчинг, растягивать связочный аппарат, чтобы он был эластичный.
Тогда вот, если ты его не растягиваешь...
Конечно, то тогда что происходит? Закостеневает. У нас связочный, вот связочного аппарата откладывает соли кальция, и он превращается из мягкой связки, которая, да, гнется, благодаря которой мы можем сгибаться, она превращается в костную структуру, образует такие грубые остеофиты, которые сами по себе, естественно, все мягкие ткани могут сдавливать. Поэтому генез всех нейропатий – это, как правило, компрессия чем-то, да, костной структуры, нарушение в ней кровоснабжения, и нарушение питания в нерве. А нерв – это как провод. То есть любой нерв, он у нас передает нервно-мышечную передачу. Он передает какую-то, да, передачу какой-то мышцы, чтобы та сокращала что-то дело. Любой нерв состоит из чувствительного и двигательного волокна, в каком-то нерве, и вегетативного еще. Какой-то нерв отвечает больше за движение, какой-то нерв больше отвечает за чувствительность, поэтому и проявляется. Допустим, вот лицевой нерв – это больше двигательный нерв, поэтому не будет работать половина лица. Или, допустим, лучевой нерв – это тоже больше двигательный нерв, поэтому при компрессии лучевого нерва кисть будет висеть. Да, потому что отвечает он за разгибатели кисти. И лечение поэтому направлено на то, чтобы снять, во-первых, эту компрессию, снять отек, снять воспалительный процесс в этом нерве, улучшить в нем кровообращение. Вот еще просто хочется сказать, учитывая, что у нас все-таки сейчас идет в пожилом возрасте заболевание,
да.
Есть такое понятие, как вообще гормональные, вообще на протяжении всей жизни человека у нас происходят гормональная перестройка. Поэтому физиологически, да, и есть такое, значит, заболевание, как целая группа заболеваний гормональной спондилопатии, которые возникают чаще всего у женщин на фоне постменопаузы. И с развитием вот этого остеопороза что происходит? Допустим, вот именно при неврологических заболеваниях это компрессионные переломы тел позвонков. Да, почему вот в пожилом возрасте мы такой приобретаем вопросительный знак позвоночник, да, потому что вот это вот гормональная спондилопатия. Поэтому, зная это, можно проводить заместительную терапию, нужно, необходимо обязательно, есть такое исследование денситометрия, которое смотрит твой уровень, или у тебя остеопения, когда недостаток, или у тебя уже остеопороз, и повышен большой риск того, что ты даже ничего, просто присел, да, и, значит, у тебя может просто произойти компрессия позвонков. Да. Необходимо принимать препараты, которые... Профилактика будет этим,
да,
заболеванием.
Тем более вот у женщин с остеопорозом, конечно, и также всё сложно. Потому что много его.
Остеопороз. Его много, но на данный момент есть методы диагностики и лечения этого заболевания.
Главное об этом знать. Вот вопрос от, да, слушателя, подскажите, пожалуйста, сводят руки по ночам, в чем может быть причина и что делать? Сводят руки.
Ночная дезинестезия такая вот рук, это говорит о том, что надо или у вас, значит, проблема с шейным отделом позвоночника.
Угу.
Вот, ну, как правило, это она и бывает, потому что если все абсолютно, если кисти абсолютно все, поэтому необходимо начать с похода к неврологу, чтобы вас посмотрели, и начать делать упражнения, которые улучшают кровоснабжение, которые улучшают питание.
Спасибо. Татьяна Викторовна, тут вопрос. В наше время многие страдают депрессивными расстройствами, про которые мы немножко поговорили. Расскажите, как лечить? Ну, и у пожилых, и у молодых. Ну, вот мы говорили уже, в принципе, про депрессивные моменты. Во-первых, конечно, самостоятельно вряд ли тут получится.
Нет, во-первых, что понимают под депрессией просто сам пациент, и действительно ли это депрессия, это нужно диагностировать. Это есть четкие шкалы, по которым определят, депрессия у вас, и депрессивное расстройство у вас, или у вас просто временные жизненные какие-то трудности, которые можно полечить. Да? Методов лечения тоже много, от психотерапии, заканчивая антидепрессантами. Просто так диагностировать у себя депрессию и начинать принимать антидепрессанты ни в коем случае нельзя.
Вот что это важно знать, да, потому что, да, только по рецепту у специалиста, да, после диагностики, потому что перепутать депрессию с чем угодно, с другим,
абсолютно
можно.
Можно, да.
Поэтому тут очень-очень
аккуратно. Потому что депрессия – это все-таки заболевание, которое имеет ряд характерных симптомов, и, как правило, самому пациенту с ней не справиться. Но есть ряд других эмоциональных нарушений, которые нужно диагностировать.
Обязательно.
И не всегда начинать нужно бить, да, там, пушкой по воробьям, чтобы помочь себе. Но то, что любые эмоциональные нарушения, которые вы не можете сами себе скорректировать, необходимо обратиться и принимать какие-то меры, это однозначно.
Не запускать ни в коем
случае. Не запускать, да.
Спасибо большое, Татьяна Викторовна. У нас в гостях был заместитель главного врача городской клинической больницы номер 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории, обладатель звания московский врач Татьяна Викторовна. Вон, было очень интересно. Спасибо большое.
Спасибо большое.